Терещук Андрей Васильевич. История России. Николаевская Россия. При упоминании о реалиях российской действительности во времена царствования Николая I обычно формируется образ весьма непривлекательной эпохи, ассоциирующийся с полицейским произволом, грубым подавлением любых проявлений свободомыслия, засилием бюрократии. Отчасти такое отношение к трем десятилетиям, на протяжении которых империей правил сын Павла I, справедливо. И действительно, уже самое начало этого царствования было связано с жестокой расправой над декабристами, участь которых Николай так и не облегчил в дальнейшем, невзирая на настойчивые просьбы многих уважаемых в России людей. Новоиспеченный император в 1826 году учредил в структуре собственной его императорского величества канцелярии, образованной еще Александром I, печально известное третье отделение, выполнявшее функции политической полиции. А вскоре появляется и недоброй памяти отдельный корпус жандармов. Кстати, само слово «жандармы», прочно занявшее свою особую нишу в русской исторической лексике, имеет французскую этимологию, уходит своими корнями в средние века. В России же этот термин стали употреблять с 1792 года, когда в составе упоминавшихся ранее гатчинских войск цесаревича Павла Петровича появилась кавалерийская жандармская команда. В 1815 году, в Александровскую эпоху, в русской армии были созданы жандармские части, выполнявшие полицейские функции. Так что ошибкой было бы считать, что жандармами наша страна обязана исключительно Николаю I. Упомянутый стереотип восприятия Николаевской России страдает выраженной однобокостью. Поэтому стоит со всей обстоятельностью поговорить о том, какой след оставил Николай I в русской истории и что было характерно для нашей страны в бытность его на престоле. Николай был третьим сыном императора Павла I и императрицы Марии Федоровны. Уже в раннем детстве он выказал интерес ко всему, что связано с войной, армией, воинской службой. Характерно, что его самой первой игрушкой было деревянное ружье. По мере взросления в нем пробуждался особый интерес к фортификации и инженерному делу. В 1817 году, в 21 год, Николай Павлович стал генерал-инспектором инженерной части. Юношей он был вспыльчивым, да нельзя упрямым, временами грубым по отношению к подчиненным. В 1822 году на этой почве возник конфликт между Николаем и офицерами лейб-гвардии егерского полка. Оскорбленные офицеры требовали сатисфакции. С большим трудом конфликт удалось исчерпать. Всю свою жизнь Николай прожил с чувством неприязни по отношению к Польше и полякам. Биографы императора полагают, что это чувство воспитала в нем гувернантка, шотландка Евгения Васильевна Лайон, которая, будучи в 1794 году в Варшаве, испытала панический страх во время восстания под руководством Тадеуша Костюшка. К характерным чертам личности Николая I следует отнести также и то, что он был невероятно работоспособен, трудолюбив, педантичен до патологической мелочности. Фрейлина Тютчева писала, что император был глубоко и религиозно убежден в том, что всю свою жизнь он посвящает благу Родины. Он проводил за работой 18 часов в сутки из 24, трудился до поздней ночи, вставал на заре, спал на твердом ложе, ел с величайшим воздержанием, ничем не жертвовал ради удовольствия и всем ради долга. Его страсть к всеобъемлющей регламентации по военному образцу выразилось, к примеру, в том, что в годы его правления в России произошла своего рода военизация государственного управления. Многие ведомства, горное, лесное, путей сообщения, строили свою работу, по сути дела, по армейским принципам. С особым тщанием Николай следил за внешним обликом государственных служащих. Гражданским чиновникам, к примеру, было запрещено носить бороду и даже усы. Это считалось прерогативой военных. Тщательнейшим образом была разработана система мундиров. В 1834 году по инициативе Николая I было принято положение о гражданских мундирах, которое распространялось на всех классных чиновников, всех государственных учреждений. Мундир стал одним из символов Николаевской России. Характеризуя внутреннюю политику страны в рассматриваемый период, обратим внимание на то, что уже в начале царствования Николая I сложилась система, предполагавшая тотальный контроль за умонастроениями и поступками подданных, в том числе и пребывавших за границей. Контроль этот осуществляло упомянутое выше третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, долгие годы возглавлявшееся Александром Христофоровичем Бенкендорфом, сыном рижского военного губернатора, сделавшим блестящую военную и статскую карьеру. Образование и печать оказались под прессом введенных Николаем цензурных уставов, в особенности цензурного устава 1826 года, который современники прозвали «чугунным», естественно, за содержавшиеся в нем беспрецедентные запретительные статьи. Чтобы получить представление о том, к примеру, какие книги конфисковывались и сжигались третьим отделением, назовем «Русские сказки» Владимира Ивановича Даля или «Карманный словарь иностранных слов», вошедших в состав русского языка, изданный воспитателем 2-го кадетского корпуса в Санкт-Петербурге штабс-капитаном артиллерии Кирилловым. В 1835 году вступил в силу университетский устав, ограничивший университетскую автономию. Симптоматично, что как раз в это время приобрела известность знаменитая идеологическая триада, предложенная президентом Императорской академии наук и министром народного просвещения Сергеем Семеновичем Уваровым и одобренная Николаем I. Православие, самодержавие, народность – краеугольные камни в фундаменте российского общественного здания. После европейских революций 1848-1849 годов был установлен строжайший надзор над преподаванием в высших учебных заведениях, где были закрыты кафедры философии и некоторых других наук, признанных вредными. Тогда же был учрежден так называемый Бутурлинский комитет, или, как он официально именовался, Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений под председательством генерал-майора военного историка Бутурлина. Комитет этот, подчинявшийся непосредственно императору, довел цензурную деятельность до форменного абсурда. Можно было бы и продолжить перечисление негативных, отталкивающих черт Николаевской России. Но, может быть, достаточно? Ведь было же, наверное, и что-то позитивное, способствовавшее, пусть и медленному, но все же продвижению России по пути общественного прогресса. И на этот вопрос нужно дать, безусловно, положительный ответ. Прежде всего, должна быть названа задача, которую на протяжении почти полутора веков пытались решить многие энергичные и дееспособные правители. От Петра Великого до Екатерины II. Речь идет о кодификации законов Российской империи. Напомню, что последний законодательный свод принимался еще в 1649 году. Это известное соборное уложение царя Алексея Михайловича. В 1826 году Николай I учредил 2-е отделение собственной его императорского величества канцелярии, которому и было вменено в обязанность заниматься упорядочением законодательной базы России. Де-факто эту работу возглавил Спиранский. Уже к 1830 году было подготовлено полное собрание законов Российской империи, включившее в себя около 30 тысяч законодательных актов, начиная с 1649 года и составившее 45 необъятных томов. А через 3 года был составлен и издан 15-томный свод действующих законов. Далее. Актуальнейшим вопросом российской жизни был вопрос крестьянский. В стране продолжало «процветать» в кавычках весьма уродливых формах крепостное право. Помещичи-крестьяне нередко бунтовали. Достаточно сказать, что в период правления Николая I, то есть, напомню, с 1825 по 1855 год, в России наблюдалось более 500 случаев крестьянских волнений. Император несколько раз учреждал так называемые негласные, иначе секретные, комитеты, которые рассматривали разные аспекты этой проблемы, составляли разного рода проекты, собирали сведения и материалы. Однако до сколько-нибудь кардинальных решений крестьянского вопроса, или, собственно, до отказа от крепостного права, дело так и не дошло. Свою позицию Николай более чем определенно высказал в стенах Государственного совета. «Нет сомнения, — заявил он, — что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное. Но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным». Вместе с тем, некоторое облегчение жизни крепостных все же последовало. Так, в 1841 году была запрещена продажа крестьян в розницу. А то ведь газеты пестрели объявлениями такого, к примеру, рода. Продаются 2 серебряных канделябра, подержанные дрожки работы мастера Михеева, а также дворовая девка Палаша, 18 лет от роду. В 1842 году был издан закон об обязанных крестьянах, который предоставлял помещикам возможность добровольно заключать с крестьянами соглашение о выходе последних из состояния личной крепостной зависимости и о предоставлении им земельных наделов, за что они должны были нести оговоренные повинности или платить оброк. Легко догадаться, что практически никто из помещиков предоставленной им возможностью воспользоваться не возжелал. Вскоре после вышеназванного закона появился еще один закон, запрещавший покупку крестьян безземельными дворянами. А еще через некоторое время, уже во второй половине 40-х годов, крепостные получили право выкупаться в случае продажи имения за долги. Им было разрешено приобретать недвижимость. Разумеется, все эти меры несколько улучшили положение помещичьих крестьян, но главный вопрос о существовании крепостного права как такового так и остался нерешенным. Зато в положении государственных крестьян произошли заметные изменения к лучшему. Министр государственных имуществ, граф Павел Дмитриевич Киселев, заслуженный и во всех отношениях достойный человек, постарался наилучшим образом обустроить жизнь казенных крестьян, обеспечив им возможность самоуправления, открыв судосберегательные кассы, больницы и школы. Существенно благополучнее стала ситуация в финансовой сфере. На рубеже 30-40-х годов министр финансов Конкрин провел финансовую реформу. Суть ее заключалась в следующем. Из обращения были постепенно изъяты обесценившиеся ассигнации, а вместо них были выпущены кредитные билеты. Твердый российский рубль был положен в основу финансовой системы страны. Кроме того, в столице империи была открыта первая сберегательная касса, заложившая фундамент разветвленной сберегательной системе, с каждым годом становившейся все эффективнее. Выше уже упоминалось о том, что в Николаевской России имели место исключительная регламентация и в целом бюрократизация жизни чиновничества. Как это ни парадоксально, но это явление имело и свои положительные стороны. В частности, шел процесс дальнейшей профессионализации государственной службы, чему в немалой степени способствовало и открытие новых учебных заведений, таких, к примеру, как Императорское училище правоведения, распахнувшее свои двери для поступающих в 1835 году в Петербурге на набережной реки Фонтанки. За желтый цвет околыш и фуражек учащихся прозвали чижиками. Именно про них была сложена шутливая песенка «Чижик-пыжик, где ты был?» и так далее, не исчезнувшая из городского фольклора и по сей день. Тремя же годами раньше впервые в России появилась Академия Генерального штаба, призванная готовить из наиболее одаренных офицеров военных специалистов высшей квалификации. Были учреждены корпус топографов, корпус лесничих, училище торгового мореплавания, практический технологический институт, университет Святого Владимира в Киеве, астрономическая обсерватория при Императорской академии наук и так далее. Теперь несколько слов о ситуации в экономике. Наверное, не совсем справедливо было бы утверждать, что хозяйство империи в рассматриваемый период пребывало в состоянии застоя. Ведь мануфактуры стали постепенно уступать место фабрикам. Увеличился объем промышленного производства. Появились первые железные дороги. По рекам были пущены первые пароходы. Но в то же самое время, при сравнении с тем, как развивались промышленно-экономические процессы на Западе, становится очевидным. Страна все более отставала от Англии и Франции, где шла настоящая промышленная революция. Это отставание, в особенности в транспортном и отчасти в военно-техническом отношениях, очень скоро отразилось на ходе и результатах Крымской войны. И вот здесь мы неизбежно должны соприкоснуться с внешнеполитическими реалиями николаевского времени. Наиболее важным для России был восточный вопрос. Поддержав борьбу греков за независимость и разгромив совместно с англичанами и французами турецко-египетский флот в Наваринской бухте в 1827 году, Россия начала очередную русско-турецкую войну, победила в ней, добилась вожделенной автономии дунайских княжеств Молдавии и Валахии. Греция же вскоре добилась государственной независимости. Проливы же, Босфор и Дарданеллы, теперь стали открыты для торговых судов всех стран. Во второй половине 20-х годов, а если уж быть точными, то в 1826-1828, Россия одержала победу в войне с Персией, включив в свой состав Ереванское и Нахичеванское ханство, впоследствии Ереванская губерния. Продолжилась война на Кавказе. Она растянулась почти на полвека, потребовала немалых усилий и в основном завершилась уже в царствовании следующего российского самодержца Александра II. В конце 1830 года вспыхнуло восстание в Варшаве. Великий князь Константин Павлович, старший брат Николая I, оказавшийся в 1822 году от права наследования престола, был в это время главнокомандующим польской армией, а фактически наместником в Польше. Он едва не был захвачен заговорщиками в своей резиденции, но сумел выбраться из Варшавы, присоединился к русским войскам, прибывшим для подавления восстания. Летом 1831 года он умер в Витебске от холеры. Польское же восстание, ставившее целью добиться государственного суверенитета Польши и объявившее устами Сейма о лишении династии Романовых польского престола, было подавлено русскими войсками. Нельзя обойти вниманием тот немаловажный факт, что Николай I считал себя вправе вмешиваться в дела других государств в тех случаях, когда возникала угроза существующему в них порядку. Когда в Венгрии, входивший в состав Австро-Венгерской империи, началось восстание, Николай по просьбе молодого Франца Иосифа послал в Венгрию войска, естественно, решившие поставленную перед ними задачу. И вот здесь российский самодержец, похоже, утратил чувство реальности, ощутив себя не просто жандармом Европы, но могущественнейшим правителем, обладающим достаточным военно-политическим потенциалом для того, чтобы вмешиваться в европейские дела. А такая позиция, строящаяся на самообмане, не могла не повлечь за собой конфронтацию с другими державами. И, разумеется, повлекла. Справедливости ради, упомянем о том, что русско-французские, русско-английские и иные противоречия имели и другие причины. Как бы то ни было, в 1853 году произошла крайне неприятная для России аккумуляция антироссийских настроений, форсированная началом военных действий против Турции. Когда осенью 1853 года адмирал Нахимов уничтожил в Синопской бухте практически всю эскадру Осман-Паши, Англия и Франция ввели свои корабли в Черное море и объявили России войну. Началась Крымская, или, как ее называют в Европе, Восточная война, в которой нашему Отечеству противостояла целая коалиция враждебных государств. Война эта, как всем хорошо известно, закончилась поражением России. Вместе с тем, в военную историю было вписано много славных героических страниц, таких как, например, 11-месячная оборона Севастополя, оставившая неизгладимый след в исторической памяти, нашедшая яркое отражение в литературе, живописи. В разгар Севастопольской страды в феврале 1855 года, не вынеся обрушившихся на него ударов судьбы и вселенского позора, Николай I умер. Ему наследовал его сын Александр, долго готовившийся к выполнению исторической миссии. Но перед тем, как мы обратимся в нашем повествовании к рассказу об эпохе великих реформ императора Александра II, обратим внимание еще на несколько характерных черт Николаевской России. Прежде всего, упомянем о том, что государственная символика империи в николаевские времена обогатилась новыми составляющими. В 1833 году в России появился новый государственный гимн, хорошо известный гимн на музыку композитора Львова «Боже, царя храни». Это был уже официальный гимн российского государства, кстати, второй по счету. Дело в том, что несколько ранее, в 1816 году, стихи Жуковского «Молитва русских» были положены на музыку английского государственного гимна «Боже, храни короля». Это был первый официальный гимн России. Надеюсь, теперь вы разобрались в несколько запутанной ситуации с государственными гимнами нашей страны. И еще один сюжет, на котором хотелось бы акцентировать внимание. Как и любая эпоха, рассматриваемая нами, имеет ряд бесспорных символов. Это могут быть предметы материальной культуры, события, литературные памятники, наконец, исторические персонажи, являющие собой личностное воплощение эпохальных черт. Применительно к Николаевской России в качестве такого персонажа может фигурировать Петр Андреевич Клин-Михель, один из высших сановников империи, доверенное лицо Николая I, человек, присутствие и участие которого явственно ощущается, если не во всех, то в очень многих явлениях жизни России во второй четверти XIX столетия. Родился Петр Андреевич Клин-Михель в семье выходца из Риги, директора второго кадетского корпуса в Санкт-Петербурге и француженки. После окончания кадетского корпуса начал службу в лейб-гренадерском полку. В 1812 году он уже адъютант Аракчеева. В 1814 флигель-адъютант Александра I. А через некоторое время он получает генеральский чин. В день коронации Николая I Клин-Михель становится генерал-адъютантом и затем усердно служит новому императору. Не случайно на графском гербе Петра Андреевича, а титул он получил в 1839 году, был начертан девиз «Усердие все превозмогает». Долгое время, почти полтора десятилетия, Клин-Михель был главноуправляющим путями сообщений и публичными зданиями. В этом своем качестве он имел непосредственное отношение к эпохальным событиям Николаевского времени. Всего за один год под его руководством был восстановлен после опустошительного пожара 1837 года Зимний дворец. В 1850 году Клинмихель руководил строительством первого постоянного моста через Неву. Впоследствии он был назван Николаевским, а сегодня носит имя лейтенанта Шмидта. Годом позднее Петр Андреевич возглавил постройку железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Как в этой связи не вспомнить эпиграф, предпосланный Некрасовым своему известному произведению «Железная дорога». Клинмихель имел устойчивую репутацию человека, преданно служившего своему государю, требовательного, жестокого, глубоко безнравственного, а кроме того, беспардонного казнокрада, без зазрения совести, запускавшего руку в казенный карман. Его боялись и ненавидели. Анонимный автор одного из распространявшихся в рукописи сатирических произведений назвал его грозным падишахом. Смерть Николая I означала безвозвратный уход в прошлое и Николаевской России со всеми ее характерными чертами и символами. Вскоре после воцарения Александра II последовала ожидавшаяся обществом отставка всесильного сановника. Эйфорически настроенные петербуржцы передавали из рук в руки анонимную эпиграмму, написанную под впечатлением отставки Клинмихеля, в предощущении нового, более светлого времени. «Хвала тебе, Творец, Клинмихеля не стало. Пришел ворам конец, дорогам же начало». А вот о том, что это за дороги, куда они повели Россию, мы поговорим уже в следующей лекции.